Второе послание Коринфянам, 11 глава, со 2 стиха. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо, если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получали, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Аминь. Итак, братья и сестры, мы вот видим такое очень необычное место Священного Писания, где апостол Павел сравнивает Коринфскую церковь со своей дочерью. Вот, и вот он говорит: «Дорогая доченька моя, я тебя обручил прекрасному мужу, Иисусу Христу, но происходят какие-то нехорошие вещи. Как-то твое поведение легкомысленное. Ты очень вольно ведешь себя с другими мужчинами. Другой Иисус, другой Дух, другое Евангелие. Вот у тебя прекрасный муж, Иисус Христос, прекрасный жених, Иисус Христос. Но очень ты ведешь себя вольно по отношению к другим мужчинам. И как бы ни произошла беда, как бы ни было вот позора нам с тобой не пережить». Таким образом он обратился к Коринфской церкви. И фактически он обвинил ее в духовном блуде. И довольно-таки серьезное обвинение. Вы знаете, когда я вот читал это место Писания, то как-то до меня не доходил вот буквальный смысл фразы «другой Иисус», «другое Евангелие», «другой Дух». Мне казалось, как-то это все такое, как метафора. Но вот мы издавали, вот наше издательство «Посох» издавало такую книгу «Обольстительная сторона зла». И там описывается история одной женщины, у которой были оккультные способности. И вот она научилась выходить из тела и путешествовать в духовном мире. И у ней было два духа-проводника. И один из этих духов-проводников назвался Иисус. И она, поскольку выросла в католической среде, она была уверена, что это вот тот самый Иисус, о котором написано в Евангелии, ее там руководит, вводит в этих духовных мирах. И когда она стала молиться с евангельскими верующими, чтобы как-то Господь открыл сущность вот этих явлений, то вот этот Иисус показал всю отвратительную сущность свою. Он просто, она еле осталась в живых. И вот тогда я понял, что это не просто метафора. Иной дух, иное Евангелие, иной Иисус – это конкретные духовные существа. И вы знаете, и мы, когда, если будем общаться, например, с некоторыми людьми, которые называют себя христианами, например, свидетели Иеговы, у них другой Иисус, Иисус, который не Бог, Он всего лишь Сын Божий, но не Бог. Другой Иисус у мормонов, у него брат родной, сатана. То есть там совсем другой Иисус. Вы знаете, есть такие религиозные сообщества, которые, знаете, вот очень сильно провозглашают: «Господь Иисус, Господь Иисус, приди, наполни нас». И Он приходит, Иисус, которого они прославляют, которого взывают, и начинают хулиганить. Знаете, того прокинул навзничь, другого. Вот люди лежат там, кого-то, знаете, если это женщина, тому прикрыли какой-то там платочком, чтобы, не так неприлично это не выглядело. И потом кто-то начинает вдруг какими-то странными словами молиться, кто-то кукарекать, кто-то еще что-то. Вот таким образом как-то ведет себя Иисус по-хулигански. Иисус. Вы знаете, и мне пришлось слушать свидетельство одного человека, это так называемый архиепископ реформаторской православной церкви Сергей Журавлев. Вот мне пришлось слушать его свидетельство. Он рассказывал, когда еще он был священником, прежде чем как создать вот свое собственное направление, он был священником православной церкви Московской патриархии. И говорит, я вел тогда антисектантскую деятельность, и когда я видел, что какая-то брошюрка напечатана, и смотрел, что это не православно, я шел в ту типографию, говорил, вы что тут распространяете, вы что печатаете сектантскую литературу? И они мне, как в покаяние, печатали для него антисектантские листовки. И была у него одна по соседству женщина, такой, ну, как сказать, нетрадиционной христианской ориентации, вот харизматической ориентации. И вот она любила, когда его встретят, она его, знаете, что, благословение вам, батюшка. А он, знаете, как отвечал, иди, иди, у тебя свой Бог, а у меня свой Бог, иди. Дальше. И вот это продолжалось очень долгое время, но однажды, говорит, мне стало как-то интересно, что же там происходит. И он пришел к ним на малую группу, и они там вместе молились, и говорит, и вдруг до меня пришла мысль, что их Бог и мой Бог один Бог. И знаете, и как только вот эту мысль он принял, говорит, я вдруг смотрю, я лежу на полу, между ними прям лежу на полу, пытаюсь встать, а говорит, а меня Дух Божий придавливает. Пытаюсь встать, а меня Дух Божий придавливает. И потом я заговорил непонятными языками. Вот так, говорит, произошло, так я получил крещение Духом Святым. Но если мы посмотрим вот таким здравым взглядом, что произошло? Произошло самое настоящее, ну как, изнасилование человека. Вот что это за такой Иисус, знаете? Человек пытается встать, он лежать. Знаете, как-то это вот все, ну, не по-божески, не по-евангельски, а как-то все нехорошо это все выглядит. И вы знаете, братья и сестры, есть такая очень важная мысль, что очень множество духов, они выступают как, ну, рядятся в одежде Иисуса Христа, но ведут себя неподобающим образом. Ведут себя по-хулигански, ведут себя как насильники, ведут себя как обольстители и прочее. Вот такая духовная реальность, братья и сестры. И вот Павел, исходя из этой реальности, говорит Коринфской церкви, что вот вы очень опасной близости вот с вот этими иными существами, и, в частности, с иным Иисусом, иным Евангелием, с иным Духом. И когда вот такое вот очень серьезное обвинение он выдвинул в адрес Коринфской церкви, и кажется, что же там такого произошло ужасного, что так вот апостол Павел обвинил Коринфскую церковь. Ну, дальше смотрите, что идут. «Но я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов». И дальше говорится, хотя не невежда в слове, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. И знаете, каких-то никаких догматических обвинений в адрес Коринфской церкви практически мы здесь не найдем. А это послание очень личное, и оно посвящено как бы обвинениям, которые выдвинула Коринфская церковь против апостола Павла. И вот, в частности, они стали Павла сравнивать с какими-то высшими апостолами. Вот по-гречески это слово «высшие апостолы» звучит как «суперапостолы». Вот какие-то люди пришли туда, и, знаете, и как-то образ апостола Павла на их фоне померк. И они стали говорить, да что такое, Павел? Да он же невежда в слове. То есть они стали говорить, что, ну, сравните их проповедь и проповедь апостола Павла. Проповедь Павла – детский сад по сравнению вот с проповедью вот высших апостолов, суперапостолов, которые к нам пришли. И вот и там, знаете, вот это все, все послание в таких сравнениях, какие-то выдвигаются обвинения в адрес апостола Павла. И давайте вот даже если мы откроем первую главу этого послания, то мы там увидим, что... Вот начнем с 15 стиха, 1 глава 2 послания к Коринфянам. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, и вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю, по плоти ли предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас, нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». Вы знаете, что получается? Что Павел хотел, обещал прийти к ним, но не пришел. И вот они говорят, что за такое, что за дела? Апостол Божий говорит и не исполняет. И как он планирует? Он как планирует? По-человечески, что ли, планирует? Или план ему Бог спускает с небес? Неужели у него нет близости с Богом, что вот он ясно понимает, не понимает воли Божией? И вот само слово «я намеревался к вам прийти», оно звучит очень по-человечески, братья и сестры. Знаете, как настоящие служители Божьи говорят? Они говорят так: «Господь мне сказал прийти к вам. Господь мне велел эту проповедь сказать. Господь мне сказал вот то и то сделать». У них прямой телефон с Богом. А вот у Павла, оказалось, такого прямой связи с Богом нет. Он так же, как и мы с вами, планирует, намеревался прийти. И не пришел. И вот Павел говорит: «Да, не пришел. Да, были такие обстоятельства, но это не значит, что наша проповедь от этого, потеряла силу». То есть в их глазах, в глазах Коринфской церкви Павел был недостаточно духовен, недостаточно близок с Богом, недостаточно чувствовал вот эти повеления от Бога. Он слишком в глазах коринфян очень все слишком по-человечески планировал. И вот дальше мы, 10 глава, 10 стих, давайте мы этого же послания посмотрим. «Так что некто говорит, в послании он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». То есть в Коринфской церкви говорили про Павла, что, знаете, вот читаешь послание, чувствуется апостольское слово, чувствуется апостольская власть, а придет, и как будто ничего нету, как будто перед нами не апостол, а обычный человек. Он плохой администратор, он плохой оратор, он плохой, вот в их глазах, казалось, он слишком слабый, слабый христианский руководитель. То есть в их глазах он был плохой оратор, плохой администратор, плохой, вот у него не было достаточной связи с Богом. И вот смотрите, третья глава, давайте посмотрим первый стих. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели для нас, как для некоторых, нужны одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми человеками». То есть вот Коринфская церковь сказала: «Слушайте, а вообще апостол ли он? Ну где у него документы? На каком его соборе посвящали в апостолы? Со Христом он не ходил, с апостолами тоже в таких, вы знаете, каких-то непонятных отношениях. Вот он ехал в Дамаск преследовать христиан, что-то ему привиделось, упал с лошади, и вот возомнил себя апостолом. Где документы, где соборы, где у него вот эта преемственность от апостолов, где, откуда-то он взялся, непонятно откуда, и провозгласил себя апостолом. Вот так его воспринимали. Но Павел говорит: слушайте, но вот вы доказательство моего апостольства, вот ваша жизнь, то, что Евангелие произвело действие в ваших жизней, изменяя вас, возрождая вас к новой жизни, открывая вам новые горизонты, разве это не доказательство моего апостольства? А вам надо какие-то бумаги, какие-то рекомендации. То есть вырисовывается такая ситуация, что Павла в Коринфской церкви перестали воспринимать как апостола Христова. Он оказался, ну, для них слишком, ну, как бы слабый. Они как бы его переросли. И вот на этом фоне вот те люди, которые пришли к ним, высшие апостолы или сверхапостолы, они оказались, ну, они оказались, вот, удовлетворяющие их потребностям. И хорошо говорили, и влиятельные были. И знаете еще даже какой момент тоже, который сыграл в глазах коринфян не очень хорошую, ну, как бы, репутацию у апостола Павла. Смотрите, 11 глава, 7 стих. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя и терпел недостаток, никому не докучал». Вот апостол Павел не брал деньги. Не брал деньги. Ну, знаете что? Вот работала такая психология, что хорошие ораторы, хорошие специалисты берут хорошие деньги. А Павел бесплатно проповедовал. Ну, например, приходим мы в аптеку. Говорим: вот у меня такая проблема, дайте мне какое-нибудь лекарство. И мне называют три каких-то лекарства, три препарата. И говорят: вот этот столько стоит, этот вот столько, а вот этот вот столько стоит. И кажется, ну, знаете, какой вот выбрать? За 100 рублей или за 500? И кажется, знаете, раз 500, значит, это хорошее, хорошее лекарство. И вы вот так вот, хорошее лекарство стоит хороших денег. И вот так же и хорошие проповедники стоят хороших денег. А Павел не брал деньги, даже бесплатно проповедовал. Ну, что это за проповедник? И вы знаете, и Павел вот даже... смотрите, вот про тех, иронически говорит, про тех, как их отношение к вот, суперапостолам. 11 глава, 20 стих. «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил». То есть, видите, вот эти люди, они вели себя очень уверенно, они очень брали хорошие деньги, знаете, они могли даже и по лицу ударить тем, кто не предъявлял к ним уважения. И коринфяне готовы были терпеть их, но они же апостолы. Посмотрите на их таланты, посмотрите, какие они близкие с Богом. Это не то, что Павел. И готовы были их терпеть, в отличие от апостола Павла. И знаете, и казалось бы, вот такая возникла ситуация, что, ну, наступил такой период, когда Коринфская церковь, ну, нашла лучших служителей, чем Павел, более талантливых, более успешных, более красноречивых, более влиятельных, более таких, ну, более сильных. И Павел оказался неудел. И вот кажется, ну, может быть, Павлу стоило бы и отойти в сторонку. Ну, нашли более талантливых, Ну, слава Богу, пусть с ними и трудятся. Но здесь была другая ситуация, может быть, более такая сложная, более, ну, глубокая, как бы, разногласия. И вот ключ к пониманию этой ситуации мы можем найти во втором в этом же послании, 2 глава, 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». И вот, ну, как вот буквально, вот, если греческого переводить, то там это звучит так. «Мы не торгуем в разнос поддельной благой вестью, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». То есть мы не торгуем, мы не, ну, как, не искажаем, торгуя вот Божьей вестью. И здесь в какой момент? Вот Коринфская церковь подошла к благовестию Евангелия, ну, как бы с коммерческой стороны. С коммерческой стороны. Ну, как вот, знаете, люди торгуют разными вещами, то есть распространяют разные. Кто-то продукты питания, кто-то одежду, кто-то какие-то приборы, кто-то технологии, а кто-то распространяет информацию. Это тоже, знаете, это тоже своего рода торговля, но торговля информацией. И вот Коринфская церковь, она подошла к распространению Евангелия, ну, как распространению информационного продукта. И чтобы успешным быть распространителем, есть такая наука, называется маркетинг. То есть надо изучать рынок, надо изучать его потребности. И знаете, вот как они рассуждали? Мы находимся в Греции. Греция – это не какая-то там захолустная Иудея. У нас здесь по-другому. И здесь надо подходить с других позиций. В Греции это центр культуры, это центр науки, и поэтому нам надо подавать информацию на уровне. И смотрите, греки хотят видеть героя, хотят идти за героем, за успешными людьми. А Павел, вот как он преподносит евангельскую весть? Самым неприглядным образом. Знаете как, и сам Павел об этом говорит. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Вот Павел проповедовал, ну, как распространял Евангелие, вот эту информацию, да, о Христе в самом неприглядном для греков виде. Он не хотел ничего знать, кроме Иисуса и притом распятого. И знаете, как... И они к нему подходили вот таким образом. Ну, слушайте, но есть же более привлекательные стороны в Иисусе, чем и распятие на кресте. Иисус – целитель. Правильно это? Правильно. Иисус – победитель. Иисус – судья. Иисус – владыка, Иисус – господин будущего царства. Вот эти же вещи, они есть в Евангелии, и они более привлекательны. И давайте лучше вот Иисуса Христа вот этой стороной будем преподносить нашим грекам, тогда, чтобы Христос выглядел как герой, и тогда люди пойдут за Ним. А Павел – Христа распятого, Христа как униженного, оскорбленного, отверженного, то есть самым неприглядным образом. И смотрите, и вот как он проповедует, так и он себя ведет. Он такой же вот невлиятельный какой-то, он слишком простой. И знаете, и если подходить как для успешного распространения Евангелия, то с таким проповедником, как Павел, вот рассуждали коринфяне, мы будем просто позориться. Да его только вид будет, только вид будет компрометировать Евангелие. Смотрите, там его побили, там его выбросили за город, Там в Дамаске его вообще позор какой, спустили в корзине со стены. Вот такой и Павел, и такое его Евангелие непривлекательное. И смотрите, и вот и они старались, исходя из, ну как, маркетинговых исследований, то есть подходя к Евангелию как успешному распространению информации, по-коммерчески, вот для них это не устраивало. А вот те люди, которые пришли, очень все вписывались вот в ту греческую ситуацию. Они проповедовали и вели себя так, знаете, как настоящие апостолы со властью, с влиянием, такие крутые ребята. И Евангелие у них такое, знаете, успешное. Христос – целитель. Хотите быть здоровым – вам надо идти за Христом. Хотите быть успешными – вам надо быть среди последователей Христа. Посмотрите на нас, какие мы успешные. Хотите быть такими же. А Павел что? Его постоянно бьют, изгоняют, постоянно что-то, какие-то с ним случаются неприятности. Вот какой Павел. И неужели вы с таким проповедником хотите достичь успеха? И хотите, чтобы вашу церковь в городе уважали? Вы хотите, чтобы церковь ваша была влиятельной в городе? Да ничего у вас не получится. Вот так они говорили, эти высшие апостолы. Вот так они преподносили все дело. И вы знаете что? И кажется, они правы, но Павел знал один секрет, который вот упускали из вида и высшие апостолы, вот эти суперапостолы, и Коринфская церковь, что проповедь Евангелия – это не просто, продвижение информационного продукта, а проповедь Евангелия – это священнодействие. Священнодействие. И наша задача – правильно излагать Евангелие, в центре которого стоит Христос, распятый за наши грехи, Христос отверженный. И Бог, и успех зависит не от того, как мы его выгодно подадим Христа, а от Божьей силы, которая будет действовать в нашем благовестии. И вот он говорит, 4 глава этого же послания: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, но открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, о которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший свы воссиять свету, озарил сердца наши, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». То есть Павел видел, что вот мы, верующие люди, мы имеем вот этот, как носители вот этой вести, мы участники Божьего дела, мы участники Божьего священнодействия, и поэтому наша задача не думать, какое мы впечатление произведем на людей, а думать, как правильно преподставить Евангелие, так, как его Бог открыл людям, и чтобы Бог действовал своей силой, своей властью, и Бог производил жизнь в человеке. Потому что, знаете, можно человека убедить, можно впечатлить, и он скажет: «Слушайте, какие вы умные христиане!» Скажет: «О, слушайте, какие вы классные христиане!» И все. Но вот Божья весть, она производит то действие, которое возрождает возрождает сердце человека. Он не просто становится симпатизирующим, он становится новым человеком. И это есть священнодействие. И вся беда Коринфской церкви, что она подошла к распространению Евангелия как с коммерческих, ну, с коммерческой точки зрения. И Павел не только был проповедником креста Христова, и он вел себя как служитель Христа Христова, и он боялся быть слишком слишком влиятельным, он боялся быть слишком красноречивым, он боялся быть слишком успешным, чтобы не он впечатлял людей, а чтобы Бог производил это действие. И мы видим вот тот секрет, который знал апостол Павел, 12 глава, 9 стих этого же послания. «Но Господь сказал мне, довольно до тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Вот он был участник Божьего действия, и Павел это ценил. И поэтому, когда церковь вот Коринфская стала выдвигать ему претензии, знаете, это была не обида за собственную власть. Он переживал за дело Божие. Он переживал за то, что Евангелие упраздняется. А за этим упразднением Евангелия стоит не просто как заблуждение. Там стоит духовное серьезное повреждение, которое ведет к общению с другими Иисусами, другими Евангелиями и с другими духами. Вот в таком мы живем, братья и сестры, мире. Довольно опасном, напряженном, в котором очень много подделок. И вы знаете, и в погоне за успехом мы невольно уходим с прямых путей Божии. Упраздняем простоту Христову и занимаемся, чем попало, но не благовестием Евангелия Христова. Поэтому мы тоже, братья и сестры, в такой же ситуации. Мы тоже хотим быть влиятельными. Мы тоже хотим, чтобы Евангелие успешно распространялось. Но, братья и сестры, мы должны всегда оставаться при всем нашем желании, чтобы Бог производил это действие, чтобы быть участниками Божьего священнодействия, Божеской тайны возрождения. И поэтому нам не стоит уподавляться этим торгашам, которые пытаются, всучить людям поддельную благую весть. И даже, знаете, и она кажется все истина, правильно, Иисус Целитель, Иисус Господин, Иисус Владыка, Иисус Победитель, все кажется правильно, но сегодня эти вещи, они будут потом, а сегодня спасение через распятого Господа Иисуса Христа. Сегодня ты должен понять, что ты грешник, за которого Бог заплатил самую высокую цену – позор и унижение Господа Иисуса Христа. Но вот этот позор и бессилие, которое было на кресте, это была Его победа. Вот именно там Он был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. И в этом послушании победа Господа нашего Иисуса Христа. И в этом послушании Его величия. И хотя внешне выглядит как позор, как унижение, как проигрыш, но в этом была Его победа пред глазами Божьими. И поэтому нам стоит, братья и сестры, вновь и вновь сверять наш курс с Евангелием, сверять наши ценности, как мы смотрим на мир, как мы измеряем успех. Нам стоит сверять с евангельской вестью и чаще читать послания апостола Павла и искать познавать секрет: когда я немощен, тогда я силен, чтобы Евангелие, сила Евангелия действовала могущественно, а не через не упразднять нам его, стремясь произвести впечатление на людей. И пусть поможет нам Господь. Аминь.